Христос воскресе, братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Мир переполнен страданиями. О страдании много говорит Священное Писание, но, пожалуй, основной книгой является книга Иова. Она говорит много о страданиях праведника, о невинных страданиях вообще. Именно об этом и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Христос воскресе, отец Дмитрий.
Воистину воскресе, отец Андрей.
Что известно о происхождении и образе жизни праведного Иова?
Святой праведный Иов, как мы можем видеть из Священного Писания, из того приложения, которое в славянской Библии есть к этой книге, был одним из древнейших праведников, и время его жизни приблизительно относится к периоду между Авраамом и Моисеем. Он называется пятым после Авраама и происходил именно от Авраама через Исава. Таким образом, он не был евреем. И вообще его образ жизни, он был неподзаконным. То есть даже если он жил приблизительно одновременно с Моисеем, то тем не менее его праведность имела несколько иной характер, нежели мы видим в книгах Моисея. Тут много различных суждений о том, где именно жил праведный Иов. Земля Уц, которая называется в Библии, многими отождествляется северной частью Аравийского полуострова. Возможно, именно там он и жил. И образ его жизни, вот такого, можно сказать, шейха своего рода, крупного обладателя стад скота, землевладельца, может быть, это совпадает с образом жизни людей, которые на протяжении буквально тысячелетий населяли эту землю.
Кто автор книги, какова ее задача, цель написания?
С авторством книги Иова много неразрешенных проблем. Мы видим, что книга написана таким образом, как будто бы человек, который это писал, сам все это видел. Там много таких подробностей, которые буквально обнаруживают очевидцы. С другой стороны, есть очень широкий разброс среди ученых по вопросу хронологии. Буквально начиная от самых древних библейских книг до самых последних библейских книг. Некоторые ставят в самое начало, другие в самый конец. Поэтому я так понимаю, что вопрос этот останется неразрешимым для библейской науки. Консенсус здесь вывести не получается. С другой стороны, может быть, это и не так важно. Для нас гораздо более принципиально уяснить посыл этой книги, ее содержание, важнейшие духовно-нравственные особенности. А кто именно и когда ее написал, это вопрос второстепенный.
Собственно, о духовно-нравственных особенностях книги. Какова цель Иова, задача написания этой книги?
Мы встречаемся в этой книге с очень глубокими, можно даже сказать, философскими интуициями, прозрениями. И одна из главных идей, которая проходит через всю эту книгу, это идея о том, что в нашем падшем мире, пораженном первородным грехом, праведник неизбежно должен страдать. Человек, желающий исполнять божественные заповеди, жить в согласии со своей совестью, сохранять чистоту души, будет сталкиваться с мировым злом и испытывать от этого то или иное страдание. И в данном случае вот эта парадигма, которая для нашего сознания обычно является господствующей, о том, что если ты все делаешь правильно, то у тебя все будет хорошо. Если ты соблюдаешь заповеди, Господь тебя благословит. Она в этой книге очень серьезно корректируется. То есть не то, чтобы она полностью опровергается. Мы видим, что в сущности-то оно так и получилось.
Но поддается сомнению.
Да, так было в начале жизни Иова, так было потом, когда он перенес эти страдания, опять ему вернулось его благополучие. Но тем не менее, вот этот отрезок его жизни Пусть должен был сравнительно и непродолжительным по сравнению со всей его жизнью, но он был настолько мощным потрясением, стрессом, испытанием, что возникает вопрос, ну, наверное, такое в жизни бывает, это точно бывает, и не у всех так благополучно все это завершается. Если в примере Иова мы видим, что Господь его вознаграждает в этой жизни, опять же, благополучием и изобилием, то бывают и такие ситуации, когда человек терпит до конца своих дней, и награду ему приходится ожидать от Бога только в жизни будущего века. Но хотя бы вспомним праведного Лазаря из притчи Господа о богаче и Лазаре.
Можно сказать так, что книга, написанная тысячелетия назад, призвана для того, чтобы утешать страждущих.
Мне думается, что это не единственная цель этой книги, но одной из целей это можно признать. Во всяком случае, на протяжении веков мы видим, что многие люди обращались к этой книге в периоды, когда сами претерпевали жестокие скорби, искушения и искали в Библии ответ, почему так с ними произошло. Вот эта книга прежде всего привлекает внимание людей, которые нечто подобное в своей жизни испытали. Думаю, что мало кто может себя поставить рядом с Иовом по праведности, потому что о нем прямо говорится в Библии, что он был богобоязнен, незлобив. Любой из нас имеет те или иные прегрешения, поэтому у нас, может быть, и чувствительность совести уже как-то более на высоком уровне, потому что мы люди Нового Завета. Мы живем во время благодати, Господь к нам предъявляет более суровые требования. Но для своего времени Иов был эталон чистоты, праведности, непорочности. И когда с ним приключились все эти события, то это был шок не только для него, но и для его близких. Поэтому, когда его друзья Элифаз, Вилдад, Элиуй, Сафар пришли к нему, то мы видим, что несколько дней они просто сидели рядом молча. Они даже не могли ничего сказать. Они сострадали ему самим фактом своего присутствия.
Потому что страдание его было велико, как замечает книга. Скажите, почему Иов является прообразом Иисуса Христа и в чем его прообразовательное значение?
Тут все лежит на поверхности. Иов – пример невинных страданий. Он их ничем не заслужил, ничего плохого такого он не сделал, за что Господь мог бы его наказать, тем более такими страшными наказаниями. А мы видим, что с ним произошли жуткие несчастья. Вначале он лишился всего своего имущества, богатства. Для многих людей это уже настолько серьезнейший удар, что они могут умереть от этого потрясения. Все, что он заработал трудами всей своей жизни, честными, праведными трудами, он все это потерял в одночасье. Это страшный силы удар. Но это еще оказалось только прелюдия, а дальше он теряет своих детей, которые были, может быть, вообще светом его жизни, он их любил, он с ними постоянно общался, об этом прямо говорится, что у них были общие пиршества, трапезы, то есть это была счастливая семья, в которой он сумел выстроить отношения так, что они любили друг друга, они держались вместе, это был как бы клан своего рода, это была такая
патриархальная семья.
Да, такая. Патриархальная семья, такая вот именно как община. И все это моментально было потеряно, утрачено. И это было не последним его лишением, потому что дальше уже с ним происходит уже личное несчастье, такая страшная, смертельная, мучительная болезнь, как проказа, которая не просто доставляет человеку страдания, она его лишает социального статуса. Потому что прокаженный не может находиться в обществе. Он должен уйти, чтобы не заразить других. Он становится изгоем. Он даже становится хуже, чем бомжом. Он даже не может ни у кого просить прямо подаяния, потому что люди боятся к нему подходить, боятся к нему прикоснуться, боятся заразиться этим воздухом, который возле него зараженный. Это страшные вещи. Поэтому пример Иова – это пример буквально максимальных возможных в человеческой жизни страданий, и при том безвинных и незаслуженных. Но это и является прообразом Господа, потому что Господь вообще был святым человеком по человечеству. Мы уже даже не говорим о его божестве, ясно, что он всесвятой Господь, но и по человеческой своей природе он был абсолютно безукоризнен. Он говорил: «Кто из вас обличит меня в неправде?» За ним не было известно вообще никакого недостатка, никакого проступка. И вот именно лучший из всех, из людей, претерпевает такие страшные страдания, бичевания и мучения на кресте. Поэтому связь тут смысловая прослеживается очень ясно. И может быть даже для кого-то это и было вразумлением, глядя на страдания Иисуса Христа, они могли вспомнить Иова многострадального и провести эту параллель.
Как книга Иова отвечает на вопрос невинного страдания?
Самый любопытный парадокс состоит в том, что прямого ответа в книге так и нет. Мы его не находим. Во всяком случае, мы его не находим в какой-то проговоренной, отчетливой, рациональной форме. Вообще, эта книга имеет характер художественного произведения, более нежели философского трактата. Здесь иной вообще подход к жизни, к осмыслению реалии. И последним аккордом звучит появление самого Господа, который приходит в ответ на вызов Иова, на просьбу, чтобы сам Господь судился с ним, чтобы он ему объяснил, почему так с ним произошло. Господь является, но фактически-то он ничего не объясняет. Он ссылается на свою власть божественную, на свое всемогущество, на то, что он творец мира и промыслитель мира, и поэтому перед ним безответна всякая плоть. Но в этом тоже своего рода содержится ответ, потому что тайна невинных страданий скрыта в глубинах промысла Божия. И Господь знает, почему так произошло. Если это произошло, человек должен это принять со смирением, с покорностью божественной воли. И если это происходит, обязательно Господь его за это вознаградит. А почему с ним все это произошло, откроется в свое время, может быть, даже в жизни будущего века. И не на этом нужно внимание заострять. Нужно следить, главное, за тем, чтобы ни в чем не согрешить перед Богом, чтобы даже если возникает у человека какое-то такое внутреннее глубочайшее страдание, он не изменил своей вере в Господа, как в благого Бога, который, несмотря на все эти несчастья, которые могут с нами произойти, все равно нас любит. Вот если вера проходит такое испытание, то ценность ее необыкновенно велика.
Что любопытно, что Иова удовлетворил ответ Бога. Его молчание удовлетворило Иова.
Его, скорее всего, удовлетворило само божественное появление, вот эта теофания. Потому что все, что он делал в своей жизни, вся его праведность, его добродетели, были ради Бога, ради общения с Богом. И вот Бог сам является ему и общается с ним лицом к лицу непосредственно. То есть цель его праведности достигается. Наступает богообщение, наступает фактически соединение человека с Богом, наступает уже его реальное...
Страдания меркнут просто.
Да, и страдания находят уже в этом акте божественного появления свое полное оправдание.
Можно ли книгу Иова назвать книгой о вере, верой, которая подверглась испытанию и выстояла?
Да, это так и можно сказать, потому что Иов претерпел страдания, которые, ну, наверное, все-таки на доля одного человека не выпадают. Мы можем найти примеры, когда люди много очень в жизни страдали, и бывало, что теряли веру от меньших страданий. Бывало, что потеря одного любимого человека, родственника, людей приводила к потере веры в Бога и к конфликту с Богом. Здесь он все это сумел претерпеть, перенести и произнести замечательные слова, которые стали афоризмом. Когда жена ему предложила: «Похули Бога и умри». Он сказал: как же мы будем доброе принимать от Бога, а злое не будем принимать? Бог дал, Бог и взял. Буди имя Господне благословенно. Это замечательные слова. И поэтому вот даже если какие-то проявления ропота, упадка духа мы видим в других речах Иова, вот в этих словах квинтэссенция его мироощущение, и это полностью его оправдывает.
Почему книга Иова имеет непреходящее значение?
Потому что проблемы, которые там затронуты, одинаковы для всех людей, независимо от народа, от расы, от эпохи, от цивилизации. Мы все люди, мы все испытываем те или иные скорби, страдания в жизни. И отношение к страданию – это один из тех поворотных пунктов, которые показывают, в каком отношении мы находимся к делу своего спасения. Если мы способны принять страдания со смирением, с покорностью, с верой в промысел Божий, то это, несомненно, служит нашему спасению. А если мы начинаем роптать, если мы начинаем сомневаться, если мы начинаем, тем более, не дай Бог, хулить Бога, это сразу же нас отторгает от Господа. Поэтому страдание – это вот именно такое краеугольное, можно сказать, положение человеческой жизни. Это такая пограничная ситуация, когда проявляется, что человек представляет собой на самом деле. Пока у человека все хорошо, он может казаться вполне благочестивым, респектабельным христианином. Но как только что-то с ним происходит по-настоящему серьезное, вот тут мы и видим, что в нем является главным, внутренним, а что является наносным. Поэтому книга Иова для нас является своего рода учебником того, как надо себя вести в подобных ситуациях. И можно вспомнить и в этой связи высказывание Феофана Затворника, что если тебя по какие-то постигли скорби в жизни, прояви терпение, прояви смирение перед Богом, потому что если ты будешь роптать, скорбь от этого никуда не денется, она не исчезнет. А вот плода, награды, которая могла бы тебя за это все утешить, ты лишаешься из-за ропота. Поэтому даже с точки зрения целесообразности нужно в таких ситуациях проявить покорность Господу, терпение, и это точно вознаградится.
Какое место сатаны в страданиях рода человеческого? Что мы видим из пролога книги Иова?
Мы видим, что сатана пришел к Богу среди прочих сынов Божьих. Сынами Божьими тут называются ангелы. По природе своей сатана тоже является ангелом. И каким-то образом, вероятно, в тот период он еще имел доступ к этому сообществу ангелов и мог являться перед Господом. Есть разные объяснения этого диалога, и особенно обращает на себя внимание слова самого Бога, потому что он первый заводит речь об Иове. Он спрашивает, где был сатана, тут он говорит, что обошел всю землю, и тогда Господь его спрашивает, обратил ли ты внимание на раба моего Иова. Получается, что сам Господь как бы его выводит на эту тему, что он сам и заводит весь этот разговор. И мы видим, что сатана был к этому разговору готов.
Еще как.
Да, он именно, вероятно, и давно уже вынашивал какие-то планы по поводу Иова, Господь это заметил. Поэтому не нужно думать, что Господь был инициатором этих скорбей Иова. Нет, сатана давно хотел навредить Иову. И в его словах видно, что ты оградил его со всех сторон, поэтому он такой благочестивый. Я ничего не могу плохого ему сделать, ничем не могу ему навредить, поэтому тебе так благодарен. И Господь, зная всю эту подоплеку, вот просто мы видим уже конец как бы всей этой истории. На самом-то деле жизнь его уже долго продолжалась. И тогда Господь разрешает ему последовательно наносить различные скорби Иова, но мы видим, насколько это все дозировано. Сатана может нам навредить ровно настолько, насколько Господь ему попускает, не более того. Как бы он ни хотел нас уничтожить, он может сделать только то, что Господь ему разрешает в этот конкретный момент нашей жизни. А уже вопрос, почему Господь это допускает, он по-разному может освещаться. Но в любом случае сатана является здесь началом завистливым, началом, которое стремится всячески очернить и осквернить человеческую добродетель. Но в данном случае у него это абсолютно не получилось.
Что также интересно, что сатана вызывал Бога сделать злое Иову, а Бог это предоставил лукавому, как будто бы.
Да, он именно такое предложение озвучивает, и причем гарантирует, что если это произойдет, тогда Иов будет его хулить, а не прославлять. Поэтому сатана, он был именно посрамлен в этой ситуации. Он не просто был разочарован, это для него было настоящим поношением. Нечто сродное тому, что мы видим в житиях новозаветных святых, которых мы и прославляем как победителей дьявола.
Иов ропщет и вызывает Бога на суд. Насколько это допустимо? Ропот в страданиях и вот прибегать к суду Божию.
Настоящего ропота все-таки мы здесь не видим. Мы чувствуем, что в этих речах Иова, даже которые буквально вот балансируют на грани, он упрекает Бога в некоторых вещах, что он не делает различия между грешником и праведником, что он как бы авторитарно управляет этой вселенной. Но, тем не менее, то, как он это все выражает, мы видим, что в этом все равно звучит его любовь. Это похоже как на то, вот если бы сын, который любит своего родного отца, начал бы с ним о чем-то говорить, пытаться доискаться до какой-то правды в вопросе, который был бы ему непонятен. То есть ясно, что его сыновняя любовь никогда не исчезла. Он именно потому и позволяет себе такие резкие выражения, потому что он всецело предан Богу, потому что он всецело находится на его стороне. И когда Господь является, то как раз Иова он не упрекает за произнесенные эти довольно жесткие формулировки. Он
упрекает
друзей, да, за то, что они неправильно говорили, хуже, чем раб мой Иов. И Господь говорит даже им, чтобы они попросили Иова, чтобы он помолился за них, чтобы им не снискать божественного наказания за то, что они говорили фактически неправду.
Будет ли воздаяние за страдания?
Конечно, будет. Есть даже такой афоризм у Иосифа Бродского, что среди массы доступных нам добродетели чаще всего вознаграждается терпение в страданиях. И даже более того, терпение входит в состав каждой добродетели. Потому что, как пишет Бродский, что такое добродетель без терпения? Это просто хороший характер. А вот если человек, несмотря на внешние противодействия, препятствия, какие-то искушения, все равно проявляет устойчивость в доброделании, то вот это уже чистая добродетель. И добродетель, которая испытана, как золото огнем очищенное. Вот такой есть образ в Священном Писании. Поэтому если человек претерпевает страдания, то это всегда ему вознаградится. А если это невинное страдание, то тут будет сугубая награда. Очень хорошо об этом писал в свое время профессор Московской Духовной Академии Михаил Михайлович Тареев. Он говорит, что максимальная слава Божия, достигаемая в земных условиях, проявляет себя в невинных страданиях. Потому что легко Бога славить, когда у тебя все хорошо. Это естественно для человека поблагодарить Господа за то, что Он все нам дал. А вот когда нам плохо, когда мы испытываем страдания, и мы, пересиливая себя, все-таки Господа благодарим и славословим, вот здесь достигается наивысшая, наибольшая, предельная слава Божества в земных условиях возможно.
Из книги Иова мы видим, что Господь воздает Иову также в этой жизни, вдвойне ему возвращает имущество, однако не воздает детей вдвойне. А здесь может быть намек на то, что его дети, умершие, не окончательно потеряны?
Конечно, это мы должны сразу переносить в эсхатологическую перспективу. У Иова было 7 сыновей и 3 дочери, все они погибли. Когда его страдания закончились, он исцелился, он опять стал богатым человеком, у него опять родились 7 сыновей и 3 дочери. Достоевский очень интересно замечает по этому поводу. Ну, конечно, богатство ушло и опять пришло. Здоровье было потеряно, опять может быть восстановлено. Но дети-то, это же другие уже люди. Те-то дети уже умерли, их уже не вернешь. Но это такой человеческий способ мышления. Мы понимаем, что в жизни будущего века он будет общаться с ними со всеми. Для них он по-прежнему будет отцом, они будут его любимыми людьми. И общение его с ними будет иметь бесконечное продолжение. Поэтому вы очень правильно заметили, что да, Господь ему дал других детей, но и те тоже для него останутся родными детьми, с которыми он уже сейчас воссоединился в райских обителях, а после воскресения из мертвых это будет уже полноценное общение в преображенном теле.
Какую роль эта книга сыграла и играет в мировой культуре?
Огромную роль. Наверное, это одна из самых востребованных и популярных книг в мировой культуре, особенно для философов. Мы можем вспомнить и Сёрена Кьеркегора, и Льва Шестого, и Николая Бердяева, и многих других, которые к этой книге обращались и находили в ней вдохновение для своего творчества и какие-то ответы на вопросы личной своей жизни и философской биографии. Поэтому книга эта неисчерпаема по своему творческому потенциалу, по тому вдохновению, которое способно сообщить, и множество прекрасных полотен живописцами написано на эту же тему. Так что я думаю, сколько будет существовать человечество, всегда найдутся творчески одаренные люди, которые будут находить новые какие-то грани в этом бессмертном произведении.
Следует ли читать и перечитывать эту книгу?
Конечно, следует. Это укрепляет человека в вере, это обогащает нас познанием промысла Божия. И вообще эта книга очень высокого художественного уровня. Она написана прекрасным языком, даже в переводе это заметно. И думается, что если человек будет с ней знакомиться, конечно, особенно в скорбных жизненных обстоятельствах, через это Господь сможет человека укрепить. И пример тех людей, которые сделали это до нас, доказывает, что Священное Писание в целом, и эта книга в особенности, обладает непосредственным благодатным воздействием на человеческое сердце. Поэтому здесь дело даже не в убедительности логических аргументов, а в том, что сам Господь общается с нами через этот богодухновенный текст.
Ну и как итог, как относиться к страданиям, окружающим нас?
Есть один очень любопытный момент в человеческой жизни. Справедлив принцип наказания без вины не бывает. Если человек испытывает какие-то страдания, в подавляющем большинстве случаев мы можем найти причину этого. Она даже находится где-то неподалеку. Если мы более-менее знаем этого человека, мы понимаем, что привело его к этим страданиям. Но при этом мы не должны этого человека судить и говорить, что по делам ему, так ему и надо, он это заслужил. Господь сам знает, почему с ним это произошло. Возможно, да, это логическое следствие его грехов, страстей, ошибок. Но если мы даже к этому заслуженно страдающему человеку проявим сострадание, милосердие, то мы поступим правильно. Об этом пишет преподобный Исаак Сирин, что более всего нас уподобляют Богу добродетели, милосердие и сострадание, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. И мы можем вспомнить, что всегда у нас на Руси люди очень любили помогать арестантам, которых проводили по этапу через селение. Люди выходили, выносили им пищу, одежду. Спрашивается, зачем помогать преступникам, которых государство справедливо осудило, изолировало от общества, то есть принесло нам благо. А вместе с тем, вот проявление такого милосердия и сострадания, это и есть доказательство подлинно христианских чувств, которые живут в наших душах.
Спасибо, Господь, отец Дмитрий, за интересную, насущную библейскую беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя. Христос воскресе!